Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях народный артист России, художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский. Вопрос ему задают Андрей Суздальцев, интернет-издание politobos.ru и Александр Евтушенко, второй канал российского телевидения. Марк Григорьевич, вы были в эфире «Радио Свобода» почти 3 года назад, 6 февраля 2006 года.
Надо же, я летит забыл, время, а вы да? все помните.
Летит время.
У вас все зафиксировано.
Да. Рассуждая тогда о спектакле «Носороги», а премьера тогда вышла, да, по пьесе Жанна Ионеско, вы сказали в том числе. В наше время, я думаю, она, пьеса тоже читается, конечно же, как антифашистская, но ее смысл глубинный, философский смысл, мне кажется, расширился. Она вообще пьеса и антитоталитарная, направленная на борьбу против любой коллективной истерии, будь то фанаты на футбольном матче или фашистствующая молодежь в нашей стране, которая зовется большей частью хулиганами. Но это же, конечно, коллективная истерия. Сейчас, конечно, продолжали вы в эфире «Радио Свобода», 6 февраля 2006 года. Мы более свободны. Но желание оскотиниться все равно остается и в наше время. Эта пьеса говорит об одном. Бесчеловечное наступает. Опасность прихода бесчеловечного в общество остается и даже обостряется сегодня. Кто эти люди? Это же люди. Но это люди, которые становятся носорогами в метафорическом смысле этого слова. Они становятся толстокожими, они теряют свою человечность. Что изменилось за это время в вашем восприятии?
Ровным счетом ничего. Говорю об этом с болью, с сожалением. И единственное, что радует, что искусство проникает в будущее, искусство продолжает нас предупреждать о тех опасностях, которые подстерегает человеческое общество во времени. Вот эти опасности и угрозы, безусловно, остаются. Может быть, даже они иногда и обостряются. И тут ничего в этом хорошего нет, но для искусства это все-таки достижение. Это хорошо для искусства. А для общества это, конечно, дело дрянь.
Но когда говорите о толстокожих, все-таки вы кого имеете в виду? А народ как целостность, да? Или какую-то социальную группу?
Я имею... Да, нет, что значит народ? Как раз слово «народ» я употребляю только в позитивном, так сказать, смысле, потому что народ, народное сознание — это сознание такого общества, которое хранит в себе, исторически хранит, традиционно хранит понятия о зле и добре, понятия о вере и безверии, о грехе и ответственности за грех. Вот это все в народе имеет место быть, несмотря ни на какие катаклизмы истории, даже кровопролитные катаклизмы. А вот то, что Пушкин называл чернью в народе, то есть темное сознание части народа, или же, может быть, масс, которые лишились вот этого понимания, что есть зло, что есть добро, или отринули от себя добро в силу каких-либо объективных причин и живут злом, злобой, ксенофобиями. Вот это для меня не народ, это чернь. И вот отличать чернь от народа можно и нужно. И каждый исторический поворот создает нам новые испытания для того, чтобы мы осознали себя, кто же мы на самом деле. Если мы людская общность, которая свой дух основывает на добре, на правде, на свободе, на человечности, вот тогда мы народ. Если же мы эти качества, эти признаки народной духовной жизни отбросили, тогда мы превращаемся в стадо баранов, в стадо носорогов, в стадо дикарей, и тогда нами можно манипулировать, тогда нас можно посылать на смерть против другого народа, тогда мы оказываемся угрозой всему человеческому во всем мире. И такие, к сожалению, случаи в нашей же истории были. И не только тогда мы занимаемся уничтожением других народов, но мы и собственный народ пожираем. Понимаете, вот это самое страшное, когда наступает духовная деградация, когда наступает опустошение, когда вот в этом опустошении мы прозябаем и мы дохнем. Когда дух наш оказывается попран какой-то силой, силой ли диктатора, силой ли тьмы. Но вот если это происходит, тогда возникает трагедия народного духа. Но все-таки именно Россия доказывала многократно в своей истории, что ее дух непобедим. И всегда, даже в самые тяжелые темные времена, носителями народного духа были люди культуры, прежде всего. Вот они не просто выживали, они спасли, можно сказать, имя народное. Не те, вот, которых сегодня выбирают в имя, имя России. Вот эта игра идет какая-то странная и страшная, кстати. А истинные носители народного духа. Это были поэты, были писатели, были философы, были ученые, были простые люди тоже находились, которые не подвергали себя вот этому внутреннему разложению. И вот если это есть, то тогда искусство, роль искусства возрастает, и искусство в помощь, потому что искусство становится тем опорным делом, которое помогает народу выжить, как вот этой людской общности, человеческой общности. А если этого нет, то и искусство слабеет, и искусство, так сказать, искусство для черни – это такое черное искусство, опустошенное искусство возникает. Ну и в конце концов оно перестает быть искусством.
Вы вводите новое определение черни. Чернь – это состояние духа?
Нет, чернь – это народ без духа. Вот я вот так сказал. Без душевности, без сочувствия, без сопереживания, без понимания, что есть зло, что есть добро. Если народ теряет нравственные ориентиры, вот он превращается в чернь. Вот, собственно, и все. Чернь – это отсутствие каких-либо нравственных ориентиров.
Андрей Суздальцев.
Марк Григорьевич, вот буду вам тут вот противоречить. Почему противоречить? Потому что, в общем-то, чернь, она тоже имеет свой дух. И свою нравственность имеет. Борьба в народе с этим черным сознанием, вот с чернотой. Вообще народ-то мнение. Народ ходит в отдельные свои магазины, в отдельные свои кинотеатры, в отдельные свои аптеки. А если бы мы в советское время как-то его хорошо застал, какие-то были усредненные понятия, вот, и роли искусства, роли культуры. Сейчас вот, понимаете, они все разделены по ячейкам. Ульи, огромные ульи, каждый свои сидит ячейки. Где вот здесь роль искусства? Как это вот ячейки поломать? Может, как-то сконцентрировать наш народ, собрать, на чем, объединить в чем-то? И вот для меня загадка. Попытайтесь вот эту проблему вот мою решить и дать мне совет.
Ну, вообще-то я не могу рецепты такие давать. Вы так требуете от меня чего-то слишком большого. Я, знаете, могу отвечать за себя. Я делаю свое дело, я делаю театр Никитских ворот, и в меру своих сил, как мне кажется, испытывая некоторую ответственность перед обществом, я пытаюсь предложить тот театр, в котором люди могут найти какие-то духовные опоры. Если этого не происходит, значит, я чудовище, значит, я занимаюсь не своим делом, или же я имею какие-то совсем другие цели. Но видит Бог, театр Никитских ворот вот существует 25 лет, и 25 лет у нас практически всегда аншлаги в нашем, правда, маленьком зале. И у нас огромный репертуар, если посмотреть вот на этот репертуар, мы, объективно посмотреть, мы увидим то, что театр занят как раз ну, созиданием мира, в котором фундаментальные ценности, так сказать, эти фундаментальные ценности защищаются. Ну, не мне самому это говорить, это, наверное, дело, потому что получается, что я занимаюсь так вынужден самохвальством, так сказать. Но, во всяком случае, цели вот такие я лично перед собой, безусловно, ставлю. Это не всегда удается в полной мере. Наш театр разнообразный, разножанровый, разноформный, разноязыкий, я это повторяю неустанно. И внутри каждого спектакля есть свои, так сказать, микрозадачи, но сложенные спектакли вот в репертуар, все-таки, мне кажется, все вместе мы вот служим, если так что-то нас объединяет, вот как раз этой цели. Что касается того, что вот вы сказали, народ ходит в разные аптеки, в разные... Конечно, но и что искусство не всегда доходит до народа, это тоже справедливо. Я здесь тоже не вижу никакого спора между нами. На самом деле я даже убежден, что искусство и должно быть мало. Если будет слишком много искусства, то общество тоже начнет сходить с ума, и оно не сможет отделять зерна от плевел. Искусство – это тоже штучный товар, во всяком случае, в театре это мы особенно хорошо чувствуем. Искусство редко по своему определению, оно и должно быть редким. Мы должны тянуться к искусству, мы должны его находить, искать, мы должны, понимаете, его вот эту редкость и штучность чувствовать. Иногда это получается, иногда нет. Иногда... Сегодня очень много псевдоискусства, сегодня очень много заменителей, сегодня много таких задач стоит, понимаете, которые совершенно обратны тому, что я говорю. Вот эти задачи оглупления массы, одурманивания массы, опустошения духа, вот когда в этом участвуют люди искусства, это их, с одной стороны, позорит, с другой стороны, создает им какую-то рекламу, они мелькают, они живут, так сказать, сегодняшним днем. Ну, хорошо, каждый выбирает для себя. Но опасность, повторяю, здесь для всех одна. Вот это одичание.
Оскотинивание.
Оскотинивание, если принимать формулу о носорожевании.
Вы удовлетворены? Нет. Ответом. Я вот хотел бы еще одну вещь маленькую, я извиняюсь перед коллегой. Марья Львович, и все-таки, вот миссия ваша. Вот понимаете, у любого мужчины есть какая-то своя война. В основном в чем-то что-то воюем, в каком-то окопе сидим, знаете, или там идем в атаку на что-то. Вот я не трогаю вопрос искусства. Ведь человек искусства, высокого искусства, у вас театр, это великая вещь. Но все-таки, вот какую вот свою миссию, вот именно общественно-политическую вы видите? Вот за что вы воюете вот, годами? Вот, знаете, вот держите в огне вот, себя вот так вот, что вот это тут я добился, вот тут я вот доказал, я пробил свою идею, вот мысль. Вот в этом плане. Вот. Театр – это огромное оружие. Огромное оружие. Это политический инструмент зачастую.
Да. Вот когда я был молодой, я примерно так рассуждал. Потом я немножко смирил свою гордыню и понял, что вот когда вы говорите, с кем вы воюете, вот я сразу вам отвечаю, ни с кем. Я не вообще воевать не надо ни с кем. Бросайте оружие, как только вам его всучивают, вы становитесь носорогом. Понимаете, из честных людей получаются честные носороги. Вот если вспоминать опять-таки Эжена Ионеско. Я никогда ни с кем не воевал. Со мной воевали, да. Меня там уничтожали, меня там вводили в какие-то черные списки, бывало это в моей биографии, меня лишали там чего-то. Но я сейчас не хочу это муссировать, ну что я буду рассказывать про советское время, про время цензуры, так сказать, это все, это уже даже, я бы сказал, стало банальным. Хотя ничто не забыто, как говорится, по этой части. И, конечно, поэтому я ценю новое время, время свободы, несколько иначе. В театре сегодня нет цензуры, но именно потому, что нет цензуры, должна возникать совершенно другая, новая ответственность. Воевать не стоит ни с кем. Театр не место для сведения счетов и поиск врага. Это вот как раз та самая беда, которая нас превращает в каких-то воинов. Мы сразу начинаем вести какие-то крестовые походы. Во-первых, все стало видно, между прочим. На самом деле, сегодня, ну вот, знаете, как вот собака бежит с опущенным хвостом, и вот в опущенном хвосте собаки весь ее жизненный опыт, понимаете, который она набрала, так сказать, эта бездомная собака, на протяжении всей своей, так сказать, жизни. Вот так же и мы сегодня, в 2008 году, есть часть общества, которая может быть обманута и обманываема постоянно. А есть часть общества, которая уже, как вам сказать, устала разбираться. Вот есть некоторая усталость сегодня, потому что все махнули рукой. Ну, врет он, ну, врет этот человек, ну, лжет просто, лжет. Раньше мы этого с этим вруном боролись, мы его... А сегодня он сам себя раздел. Он сегодня настолько виден со своим враньем, со своей фальшью, что даже с ним и бороться не хочется. Ну, может быть, вот уже устали мы в этой борьбе, понимаете? Уже плюнуть хочется и сказать, ну, ври дальше. Ты врал, врешь и будешь врать. Но я-то все равно знаю тебе цену. Вот тут борьбы нет, а есть только констатация того, что твоя так называемая позиция, это позиция, ну, не то, что моего врага, я даже не могу их врагами назвать, но, естественно, это мои противники, потому что наши позиции никогда не сойдутся.
Александр Евтушенко.
Марк Григорьевич, если позволите еще о позиции, да, вот, ну, вы творец доброго и вечного ремесла под названием «театр». В то же время, будучи членом комиссии по помилованию, да, проходя...
Бывшей комиссии.
Да, проходя то, в общем, ну, здесь иначе не скажешь, жесткое горнило Норд-Оста, когда там в заложниках была ваша дочь. Вы поняли, не может быть, чтобы не поняли, тупость, неловкость, преступную циничность и политиков, и чиновников. И тут вдруг гражданская сила, политическая партия, вы в ней... В той же политике, да, в которой та же там и грязь, и хождение по головам. И опять же, где-то доброта, когда господин Борщевский, его предвыборный лозунг «Вооружим весь народ». И тут вы. Вот как сопоставить эти вещи?
Это вы, наверное, считаете, что вы меня поймали. Нет, во-первых, в вашей тираде есть несколько неточностей. Вы сказали, вы в ней. В партии гражданской. Я никогда не был членом партии «Гражданская сила». Другое дело, что Миша Борщевский, мой товарищ, позвал меня, так сказать, советовался и, так сказать, провозгласил меня там членом, как вот назывался, политсовета, да. Но это была общественная работа, и я, не будучи членом партии, повторяю, это устав позволял это сделать. Вот, это раз. Во-вторых, вооружить, я даже с Мишей по этому поводу ругался и спорил по этому поводу, так что здесь моя позиция другая. Ну и, естественно, он не был для меня никаким начальником, и я, так сказать, не собирался отстаивать все позиции Борщевского. Но суть того, что в тот момент олицетворяла гражданская сила, это было для меня привлекательно. Отвечу, почему. Собственно, вот сегодняшний день он доказал правоту той позиции, потому что именно в тот момент мы и говорили, что нужно всем объединяться, нужно, чтобы шел диалог с властью, и понятие конструктивной оппозиции, оно сегодня еще более стало актуальным. Есть два вида оппозиции, как я понимаю. Есть оппозиция, которая выкрикивает свою позицию, и ее никто не слушает, к сожалению или не к сожалению, но это так сегодня. А есть другой вариант – создать некую оппозицию, которая ведет диалог с властью, указывает власти на ее ошибки, на ее просчеты и является той самой гражданской силой, через которую проводится эта линия. Сегодня в условиях России, особенно сегодня, и вы, наверное, согласитесь со мной, что речь идет не о каком-то другом времени, а вот именно о сегодняшнем времени. Сегодня такая возможность, если появляется, то она появляется, хотим мы того или не хотим, как проект Кремля. И никакого другого пути нет в России, с моей точки зрения. Перестройка исходила от Кремля. Другое дело, что предпосылки к перестройке делала, простите, и студия «Наш дом», и Солженицын, там, и общество, так сказать, как таковое. Но все равно те реформы, те изменения огромные, социальные, они пришли откуда? Сверху. И Ельцин тоже был секретарем обкома, который, так сказать, пришел сверху, понимаете, спустился к нам, и мы ему поверили. И сегодня мы должны вести неуклонную, конструктивную, подчеркиваю, оппозиционную деятельность, но не, как вам сказать, не воюя с властью, не размахивая, так сказать, палками над своей головой и не прошибая лбы, понимаете, и не идя в тюрьмы для этого. А мы должны найти в обществе, это же демократическое общество, мы же провозгласили это, значит, демократический путь, мы должны оказаться в Думе, мы должны в Думе проводить те законы, которые необходимы обществу. А если мы будем ходить только на демонстрации, мы ничего не добьемся. Хотя я не подчеркиваю, ну, это для меня такой путь, может быть, более, что ли, я прагматичный, я бы так сказал. Но я с уважением отношусь и к тем людям, которые выходят на демонстрации. Они делают свое дело в обществе. Но это оппозиция, к которой власть не прислушивается, к сожалению. Она ее убирает со своего пути. Слишком слабы эти силы. И если есть возможность идти другим, что ли, официальным путем, то почему бы нет? Вот отсюда было мое такое решение – помочь Мише Борщевскому вот в этой деятельности. И жизнь показала, что именно вот эта позиция, она оказалась и сегодня востребованной.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях народный артист России – художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Разовский. Вопросы ему задают Андрей Суздальцев, интернет-издание politoboss.ru, и Александр Евтушенко, второй канал российского телевидения. Ведет программу Карен Агамиров. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
На Алтае в результате катастрофы вертолета Ми-171 погибли 8 человек. Трое раненые находятся в тяжелом состоянии. К месту катастрофы выехали медики. Пропавший в пятницу вертолет был найден в полуразрушенном в районе горы Черная. Резко упал курс российского рубля по отношению к доллару США. Сегодня на индексной сессии ММВБ доллар достиг максимального с осени 2003 года уровня – 30 рублей 53 копейки. Это на 1 рубль 14 копеек выше текущего официального курса. На севере сектора Газа в результате сегодняшних израильских ударов погибли по меньшей мере 5 мирных жителей. Палестинская сторона сообщает, что общее число погибших превысило 800. Израиль принял решение расширить военную операцию против боевиков Хамаса, несмотря на давление мирового сообщества. Московский окружной военный суд на неделю перенес слушание по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Как передает корреспондент «Радио Свобода», сегодня на заседании не смог присутствовать адвокат одного из подсудимых Ибрагима Махмудова. В Сунжинском районе Ингушетии в ходе спецоперации убиты 4 боевиков, ранены 3 милиционеров и 1 местный житель. В Пакистане около афганской границы около 600 боевиков напали на укрепленный объект сил безопасности. Около 40 нападавших были убиты ответным огнем. Погибли 6 военнослужащих. Бой длился несколько часов. Украина подписала соглашение, позволяющее возобновить транзит российского газа в Европу. Глава украинского правительства Юлия Тимошенко сказала, что подписала документ после переговоров в Киеве с Мироком Тополанеком, премьер-министром Чехии, председательствующей в Евросоюзе. Переговоры об условиях поставок газа самой Украине в новом году между российским «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» завершились безрезультатно.
В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У микрофона Карен Аганиров. У нас в гостях народный артист России, художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский. Вопросы ему задают Андрей Суздальцев, интернет-издание politobos.ru и Александр Евтушенко, второй канал российского телевидения. Марк Григорьевич, вот вы говорите, что не надо бороться, да? Ну, то есть надо с властью находить конструктивные решения, конструктивная оппозиция. У вас очень много спектаклей. И названия у них настолько захватывающие, да, вот, свежие это «Выпивая в одиночестве», «Правда хорошо, а счастье лучше», «Слепая красавица», «Конец игры», «Над пропастью во ржи». Есть спектакль с феноменальным названием с вами в главной роли «Самосожжение» Марка Розовского. Очень много названий, очень много спектаклей, великолепный спектакль, великолепный репертуар. Все-таки я, изучая ваш репертуар, я вижу, что вы все-таки боретесь. И вы же сами признаете, что борьба с чем? Со скотиниванием. Как же одно сочетается с другим?
Я высказываю свою позицию, и это есть моя борьба. Понимаете, моя борьба заключается...
Это борьба.
Нет, ну это, как сказать, это не борьба с кем-то, а это мое личное высказывание, это изъявление моей позиции.
А давайте приземлимся на землю. 3 года назад почти прошло с того памятного эфира в эфире «Радио Свобода», февраль 2006 года. Вы уже, по идее, должны были бы переехать в новое здание, в бывшее здание кинотеатра «Повторного фильма». Вы до сих пор не переехали. Вы боретесь за этот переезд?
Нет. Устал бороться. Понимаете, бюрократия непобедима. И пусть я махнул рукой, я фаталист в данном вопросе. И будь что будет, как говорил Лев Толстой, а я буду делать свое дело. Вот я сейчас на такой позиции. Потому что 15 лет идет этот нескончаемый ремонт. И, ну что значит, мы, конечно, мы все делаем. Мы вот в течение года проходили городскую экспертизу строительную. Но, понимаете, к нам предъявляются такие требования, которые театр, как таковой, сам своими силами просто не может удовлетворить. Потому что у меня в театре нет технического отдела. Мы государственный театр, и нам государство строит театр. Вот в этом все дело. А когда это делает государство, тогда возникает некая безликость. Кто заинтересован в том, чтобы этот театр был построен в кратчайшие сроки? Да никто. Есть только один человек. Это я. Понимаете? А дальше возникает так. Ну, вот вы пройдете экспертизу, пройдете через нас. И мы вам спустим деньги. Самое смешное, что все доброжелательны. И есть решения, они все позитивные, все ко мне идеально относятся, никто со мной не борется. Просто вот это вот улита едет, понимаете, вот это вот чудовищное количество согласований, огромное количество всевозможных придирок, может быть, иногда справедливых. Понимаете, все это, я-то не профессионал в этом деле, я режиссер, понимаете, мое дело ставить спектакли. Я хожу, конечно, каждый день на эту стройку. Но когда я не вижу там рабочих месяцами и знаю, что пока бумажки не из одного кабинета не перекочуют в другой кабинет и не получат там подтверждение, а чтобы это подтверждение получить, нужны не просто усилия, а фантастические усилия. Причем там, в этом кабинете, нет людей, которые болели бы за мое дело точно так же, как я. Они делают свое дело, они придираются там. Вот этого нет, того нет, вот тут вот что-то не сошлось.
Значит, ну, перепишите, проще говоря, переделайте. Проще говоря, это коррупция?
Знаете что? Коррупция – это немножко другое. Коррупция, я скажу, что такое коррупция. Дело все в том, что вот у меня есть, представьте, сейчас я сделаю такое страшное заявление. Вот лично у меня есть рецепт борьбы с коррупцией.
Все-таки борьбы.
Борьбы, конечно. Я знаю, как победить коррупцию. Ну, спросите меня, как победить коррупцию?
Ну, спрашиваем.
Значит, я вам скажу. Вот надо вот не то делать, что у нас делается, а прежде всего нужно отменить 90% запретительных законов. Потому что все, почти все запретительные законы в нашей стране придуманы для того, чтобы мы искали способы, как эти запретительные законы обойти.
И простейший через взятку.
И вот тут-то и начинается интерес, коррупционный интерес. Потому что если тут запрещено, тут запрещено, тут запрещено и тут запрещено, это праздник для чиновника. Потому что вот он сидит, понимаете, в своем кабинете и опирается на эти законы. Запретительные законы. Не законы свободного общества, где разрешительные законы помогают жить. А у нас все запрещено. Тут запретить, тут запретить, тут запретить и тут запретить. И теперь, ну давай, приходи ко мне и пройди через эти запретительные законы. И вот тут начинается, да, я тебе помогу обойти эти законы. Вот тут начинается коррупция как раз. Отмените запретительные законы. И тогда у нас исчезнет коррупция, потому что не будет интереса ни у кого. Все будет по закону и делаться.
А у кого интересы в коррупции?
А вот, ну как, у чиновничества прежде всего.
А кто должен закон отменять?
Кто должен отменить закон? Вот те борцы с коррупцией, которые среди чиновников и должны. Вот у нас и получается, что борцы с коррупцией, это у нас провозглашают кто? Коррупционеры. Разве это не так? Оттого у нас и самолеты падают, оттого у нас и кризисы возникают. Сейчас разговорились. Финансовый кризис в мире! Финансовый кризис! Простите, а у нас не один финансовый кризис. Разве у нас нет кризиса в образовании? Разве у нас нет кризиса в авиапроме? Разве у нас нет кризиса в других областях жизни? И мне с числа. У нас кризисы везде, не только финансовый кризис.
В мозгах, а в совести.
Вот именно.
Андрей Суздальцев, пожалуйста.
Я, как всегда, буду вам противоречить. Так получилось сегодня.
Да это вы, там вам так кажется.
Да нет, и не кажется. Я люблю бюрократию. Она везде, во-первых, есть. В Германии, чтобы построить ваш театр, поверьте мне, согласование в 2 раза больше. Видать, то, что искусство у нас не в приоритете государства. Поверьте мне, если бюрократ, когда хорошо сделанный документ, он всегда их пропустит. Всегда пропустит.
Да самый нет, главный. Ну, вот. Простите, я сразу вступлю в спор. Давайте. Хорошее дело, тендеры для бюджетных организаций. Но эти тендеры, они для театра сегодня, это смерть полнейшая. Потому что мы не можем ничего сделать, ничего купить, ни с кем договориться без того, чтобы не выставить эту работу, необходимую театру, на тендер. Что происходит? Я не могу взять художника, которого я хочу. Я не могу сделать декорации с той фирмой, которая мне сделает лучше. Потому что не я выбираю, а чиновник говорит, ты возьмешь вот этого художника и будешь делать декорации вот с этой фирмой, потому что она на рубль меньше запросила. Не лучше же она сделает, а она на рубль меньше. Это не бред? Это кто придумал? Это я придумал? Или те чиновники, или та бюрократия, которая ничего не понимает в театре? Вы говорите, я считаю, что бюрократия... Не нужна такая бюрократия, которая не учитывает моих интересов. Я что, дачу себе строю? Я что, виллу себе строю? Я государственное учреждение культуры. Так государство должно государственному учреждению культуры помогать. А оно своими запретительными мерами мы все равно сделаем. Но только мы будем обходить эти тендеры. Понимаете? Нас вынуждают к таким путям, которые, простите, сами же нам запрещают идти этими путями. Ну, а как быть? Вот так и все мы вертимся, понимаете? Вот это я и называю той бюрократией, которая не слышит жизни, требований жизни. Наш бюджетный год начинается когда? С 1 января. Это значит, деньги в театр поступают к марту. Это означает, что начало сезона, которое у меня в сентябре, я в начале сезона ничего не могу сказать своей труппе, своему театру о том, что я буду ставить. Потому что я не знаю, сколько мне денег дадут, и дадут ли, так сказать, в каком месяце. Вы понимаете? Вот это формальное, абсолютно холодное, равнодушное, так сказать, решение нашей судьбы со стороны людей, которые ни слухом и духом не понимают, что такое театральное дело. Театр – это не булочная, не поликлиника, не какое-то другое государственное учреждение. Это специфическая организация. Вот этой специфики чиновник специально, он прекрасно это знает. Вот то, что я сейчас говорю, он прекрасно знает. Но он палец о палец не ударяет для того, чтобы изменить эту ситуацию, потому что она выгодна.
Чем?
Ну, вот это уже вопрос, понимаете, не ко мне. Наверное, тут надо рыть очень глубоко. Кому выгодно и почему выгодно?
Ну, почему, понятно.
Ну, почему?
И кому,
почему,
я думаю,
у нас
тоже
нет
понятно.
Закона о меценатстве в стране? Я спрашиваю. Я и задавал этот вопрос лично министру финансов Кудрину. И я понял, что это бесполезно. Все цивилизованные страны имеют закон о меценатстве, а в нашей стране, которая в рыночных отношениях, такого закона нет. Поэтому у нас культура будет финансироваться по остаточному принципу, поэтому плевать на культуру, она не самая главная в нашей жизни. Самое главное теперь подводные лодки опять. Опять мы будем ракеты строить, опять будем с кем-то воевать, с каким-то воображаемым противником. Воевать. А культура, ну, там, что-то такое, кто-то там, Разовский, не Разовский, Фоменко, не Фоменко. Ну, есть такое, Марка Захарова Анатольевича, слава богу, мы поддержим, понимаете,
войну...
кого-то мы поддержим, где-то там что-то бросим, понимаете, благотворительности нет как таковой. У нас раздача подаяний, поэтому, потому что у нас нет цивилизованного закона о меценатстве, когда меценат, богатый человек, хочет помочь культуре, но он не может.
Маргович...
потому что закона нет.
Но на то, что вы говорите, вот мы воюем, мы там, мы здесь с воображаемым противником, на эту войну можно заложить серьезные деньги из бюджета. Поэтому это и происходит. Разве не так? Ну, вы же, реалисты, должны отдавать себе отчет. А вы говорите о законе о меценатстве. Ну, кому это интересно?
Ну, вот нам это интересно, а я не один.
Нам.
Понимаете? 700 театров в России, 700 государственных театров. И все ждут, когда же они развалятся. Понимаете, потому что в этой системе координат, которую нам сейчас создали чиновники, подчинение казначейства, вот у меня упал со стола телефон, разбился. Угу. Я не могу его купить.
Правильно.
Ну, он упал случайно, ну, двинул я, простите, локтем. Ну, может, это за
25 лет случится.
Государственное имущество. Так я должен написать заявку, 3 месяца она будет рассматриваться. И то... Я вот позавчера подписал бумажку «Розетки в кабинете». Которые мы согласовываем с казначейством. Ну, это же бред, ну, это же абсурд, понимаете? Но мы же должны с этой бумажкой, с этой заявкой прийти к кому-то, к какому-то дяде или какой-то тете, понимаете, которая вне театра, которая не знает, и она будет вычеркивать 3 розетки или 2 розетки, или 10 розеток нам нужно. Она будет решать, а не мы сами, по нашей потребности. Чушь собачья, понимаете, мы живем в абсурдном мире благодаря этому чиновничеству, которое рождает, благодаря вот этим запретительным идиотическим законам, способ борьбы с этими идиотическими законами абсолютно коррупционные.
Александр Евтушенко.
Ой, Марк Григорьевич, ну, романтик. Дон Кихот, Д'Артаньян, все вместе. Здесь я мог бы согласиться с моим... коллегой, знаете, когда чиновнику надо. Если бы на месте кинотеатра повторного фильма задумали бы построить офисный центр какие-то олигархи, он бы уже был. Не было бы ни кинотеатра, ни вашего естественного театра, а офисный центр башни уже бы стоял. Но вопрос я другой хотел задать, с вашего позволения. Как-то вы вспомнили английского трагика, да?
Лоуренс
Оливье, да, который себе написал эпитафию, он был забавен. Вот озвучьте ту эпитафию, которую бы вы написали себе. Он был.
Ого! Я могу еще вспомнить еще одну эпитафию, которую один замечательный американский актер придумал себе. Он завещал на своей могиле написать «Я знал, что этим кончится». Лоуренс Оливье и этот американский киноактер, они, безусловно, люди с большим юмором. А я? Нет, я никаких эпитафий себе не собираюсь придумывать. Считаю, что или это должно быть действительно вот так же остроумно и, так сказать, с таким горьким черным юмором, или... Я согласен просто. Фамилия и имя, и годы жизни, все.
Но вы говорили как-то, что глупо относиться с полной серьезностью к нашей жизни и к окружающей действительности. Или это можно сойти там с ума?
Ну,
да? А вот сейчас относитесь, вы с такой яростью набрасываетесь на это неистребимое чиновничество и на эту неизбывную коррупцию, что так и кажется, что вы это верите.
Да нет, просто наболело, как и у всех. Что значит я с яростью? Я как раз смиренный раб этой ситуации. Я ведь жду. Ведь как Чехов сказал в пьесе, ну, устами Нины Заречной, что должен актер? Он должен уметь терпеть, ждать и нести свой крест. Вот я, собственно, в этом положении и замер. Но благо сейчас, чтобы все-таки такого пессимизма не возникало после моих речей, вот, я скажу, что сейчас мы близимся все-таки к финалу этой истории. И действительно, и деньги есть, и отношение к нам Департамента культуры, так сказать, позитивное. Все болеют за нас, чтобы это все быстрее прошло. Вот, и это произойдет, но, во всяком случае, следующий сезон, я думаю, что мы все-таки начнем точно уж в новом помещении. Ведь там все строительные работы уже закончены, там остались отделочные работы. Ну, вот канитель бюрократический,
о которых я говорил, это прозвучало, он строил новый театр.
Да.
Да что вы все эпитафи, да эпитафи, Саша.
Ну, знаете, Питер Брук говорил, что вообще-то театр — это не здание, не помещение, не, это очень нужно театру, но театр — это то, что на подмостках. Поэтому главное дело моей жизни — это то, что мы делаем, творим на подмостках театра у Никитских ворот. Это самое важное.
Марк Григорьевич, общение с вами, оно все-таки настраивает на борьбу. Да, вот вы так вот аккуратно все
вам
это делаете.
Вы
очень сильный, мощный лицедей. Очень мощный лицедей. Вот вы так вот говорите, все вот не надо, все вот. Да, на самом деле, общение с вами в течение часа почти мы общаемся, настраивает как раз именно вот на борьбу, оно укрепляет дух общения с вами. Это прекрасно. Я думаю, что борьба — это и есть укрепление духа, потому что если мы будем так вот относиться вот ко всему аморфно, да, что не надо, это не надо, то... ничего и не получится, и не выйдет. Ничего.
Я почему против борьбы? Потому что борьба у нас...
Да вот, вы не против борьбы, вы за борьбу.
Это связано что-то с каким-то насилием, понимаете? А я как...
Вот скажите, я против насилия, а да. Не против борьбы.
Я против борьбы, если в борьбе есть хоть какая-то крупица насилия.
Элемент насилия. Но борьба духа, борьба мысли, да, вот так, наверное.
Самостояние духа и мысли. Вот что нас может спасти, а не борьба с кем-то.
Интересно ваше отношение к политику как к человеку. Вы говорили о чиновниках. Чиновник и политик несколько разные вещи. Сейчас скоро выйдет на экраны фильм, итальянский режиссер снял о Джулио Андреотти. Показывали по телевидению. Он рассуждает так, режиссер, он говорит, что вот Джулио Андреотти это был настоящий политик. Человек без нервов, неэмоциональный, флегматичный. Вот такой политик должен быть, такой политик должен руководить. Что вы думаете об этом? Вот вы сам человек достаточно эмоциональный. И опять же, когда в эфире вы были у нас почти 3 года назад, я напоминаю об этом уже в третий, наверное, раз, вот вы сказали об одном, о депутате, вы не назвали его фамилию, да и не надо. Рядом со мной был депутат, это когда речь шла о помиловании, да, тогда вы были еще членом комиссии по помилованию, который, как холодная машина, с холодным носом, с рыбью кровью, излагал мне свои позиции. Говорил одно и то же. Холодный нос, рыбья кровь. Великолепно сказано. Вот лидер, он должен быть именно таким, каким, вот я вам пример,
знаете,
например, вот режиссер говорил о Джулио Андреотти.
Ну, в России мы много раз сталкивались с политиками и даже скорее политиканами, которые проявляли себя как самые разнообразные, так сказать, характеры человеческие. Мне многие эти люди, как характеры, как средоточие каких-то противоречий, чрезвычайно интересны. Мне, например, интересен человек, который взял и сказал: «Советую все театры положить в гроб». Мне, как театральному человеку, интересно же было прочитать эту фразу. А ведь это знаете, кто сказал? Это сказал Владимир Ильич Ленин своему министру просвещения Луначарскому. Интересно, правда? Ведь Ленин не хотел чтобы страна, которой он дал идею коммунизма как идеологему, чтобы эта страна жила без театров. Я в это поверить не могу. Но просто он как бы акцентировал, что важнее на текущий момент. На текущий момент надо было сделать так, чтобы Луначарский занимался больше проблемами грамотности и безграмотности. А вот так вот он выразился. Все театры советую положить в гроб. Но другие политиканы, да и в том числе, кстати, и Луначарский, он ведь в 20-е годы театры закрывал пачками. В одном приказе Луначарского можно найти там 8 или 10 закрытых театров. Мы так думаем, что Луначарский был весь из себя такой изумительный интеллектуал, его упрекали как раз в этом, так сказать, его коллеги по партии. Вот, поэтому характеры политика, они могут быть самые-самые разнообразные. Мне лично интересно, что Иван Грозный, где-то я прочитал, лично задушил там или убил около 500 человек. Что там маньяк, что там Чикатило по сравнению с Иваном Грозным, понимаете? В десятки раз сам лично Иван Грозный, значит, уничтожил 500 жизней. Если это так, боже мой, это же потом, правда, он падал на колени и, так сказать, замаливал грехи, и там по трое суток молился во спасение замученных душ. Но это его все равно не освобождало. И народ, который понимал, что за правитель, он назвал Грозным. Это вот мы, дураки, сегодня в имя России, значит, вставляем Ивана Грозного. Ну, значит, мы и получим такого Ивана Грозного. Пусть он нас по-прежнему душит и мучает, понимаете? Значит, соображения нет никакого. Нулевое соображение, нулевая нравственность, понимаете? Непонимание того, что есть зло и добро. Точно так же и в отношении Сталина. Точно так же в отношении каких-то других тиранов. Понимаете, для нас тиран – это важная личность. Да тиран и есть тиран, он, прежде всего, преступник. Он не может быть именем России. Значит, если мы боремся с криминалом, если мы хотим быть с криминалом, то мы будем выбирать этих паханов, этих убийц. Мы будем их, так сказать, возносить на пьедесталы. И будут в этом участвовать каналы телевидения, выполняя чью-то, видимо, политическую задачу. Или заказ, как теперь говорят. Но от этого нравственность наша лучше не станет, она только пострадает. И народ дрогнет в конце концов и может быть дезориентирован, понимаете, во всех этих выборах, которые постоянно ставят перед ними жизнь. Я не могу сказать, каким был политиком Андреотти, я его не видел, но думаю, что люди с чистыми руками, с холодным сердцем, осуществлявшие расстрелы и террор, нам сегодня не годятся. Нам нужны люди, которые умеют прежде всего сопереживать. Сопереживать отдельному человеку, не массам, а отдельному человеку, простому человеку. Вот тому человеку, который не ходит в ту аптеку, в которую ходит кто-то другой. Понимаете, вот то, что вы сказали, меня это поразило, это я с вами совершенно согласен. Вот это боль наша. Вот если политик не чувствует боли, значит, он политикан. Если он делает карьеру тем, что делает ее, не делает, как сказал поэт, а делает ее. Вот такой карьерист, бюрократ, негодяй, мерзопакостный человек, он может возвыситься в наших условиях и причинить людям очень много зла. Вот таких политиков, вернее, таких политиканов надо опасаться. Их нельзя допускать ни в Думу, ни в партии. Им не надо давать даже эфира. У нас сегодня этот эфир заполнен, ну, такими чудовищами, понимаете? Когда я слушаю речи там Дугиных, Прохановых и прочих лиц, понимаете, которых допускают, они лезут во все щели, они лезут везде и всюду, они гораздо активнее, значит, они поддерживаемы кем-то наверху. Вот это, я считаю, большая беда, это большая безграмотность, и это такое пренебрежение народом, потому что они, наш народ, оглупляют, дурят им, морочат им голову, опустошают этот народ, они подставляют вместо фундаментальных ценностей свои якобы глубокие соображения по поводу того, как надо мыслить, как понимать нашу историю. Все вранье, все врут. И вот когда я это чувствую, мне хочется Ну, как говорится, меня, конечно, бесит от этих бесов, потому что это все бесовство в чистом виде.
Врут не все, вы не врете. Завершая наш эфир, два слова каждый из журналистов скажет о своих впечатлениях. Сейчас, Андрей Суздальцев, пожалуйста.
Мое сейчас, конечно, это вот как раз вот этот вот индикатор развития нашего гражданского общества со всеми ее проблемами и сложностями.
Александр Евтушенко.
Есть в афоризмах от Марка Розовского такое выражение: «сплошная пустота, а в ней дыра». Вот я точно могу сказать, что вот в сегодняшней нашей встрече не было ни пустоты, ни тем более дыры в ней. Спасибо, Валерий.
Цитата из Марка Розовского. «Россия — страстная страна, а бесстрастные они обычно идут в вешатели, в палачи. Они бесстрастно намыливают веревки». Один из ваших спектаклей называется «Правда хорошо, а счастье лучше». Правда Марка Розовского — это и есть счастье, правда сопереживания. Вы слушали программу «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях был народный артист России, художественный руководитель театра у Никитских ворот Марк Розовский. Вопросы ему задавали журналисты Андрей Суздальцев, интернет-издание politobos.ru и Александр Евтушенко, второй канал российского телевидения. Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Спасибо вам на добром слове.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Российская сторона закрыла последний переход российского газа в Украину.
«Газпром» поставляет газ на границу России и Украины.
Мы не желаем противостояния с Индией. Пакистан не желает войны.
Все здесь присутствующие знакомы с тем давлением, которое оказывает этот кабинет, и возможностями, которые он предоставляет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».